Добрый вечер, друзья. Сегодня мы продолжим рассказ о группе, которая в каком-то смысле открыла нам дверцу рок-н-ролльного будущего. Ну, будущее, как вы сами понимаете, дело довольно туманное. Нам, простым смертным, до недавнего прошлого, в него можно было только верить. Высокое начальство, которому больше нашего известно, может о нем догадываться. Но знать наверняка не дано никому. Недаром кто-то остроумно заметил. «Как мы можем знать будущее, — сказал этот человек, — когда мы не знаем, каким через несколько лет будет наше прошлое?» Группа, которая открыла нам дверцу в будущее, по большей части уже в рок-н-ролльном прошлом, хотя и продолжает существовать, сочинять музыку и пленять зрителей своими концертами по всему миру. Группа — это Pink Floyd, сегодня вторая передача из серии о них, но сначала полистаем рок-хронику. Января 1934 году в Лондоне родился Джон Болдри по прозвищу Лонг, то есть длинный или высокий. Болдри – певец, композитор, гитарист, основатель нескольких известных рок-блюзовых групп и открыватель нескольких звезд рока, например, Род Стюарта и Элтон Джона. 14 января. 20 лет назад, в 70-м году в Лондоне, открылась выставка эротических литографий Джона Леннона. Спустя всего два дня полиция выставку закрыла, и кроме того, 8 литографий изъяла как вещественные доказательства. Если они сегодня хранятся в политархиве, то продажа бы их с аукциона, думаю, могла бы заметно поправить дела блюстителей закона. 14 января, день рождения в 59-м году в городе Штутгарте Джеффа Тейта, певца из цельнометаллической группы Квинсрайх. 15 января. В этот день в Калифорнии родился Кэптин Бифхарт, капитан говяжье сердце, урожденный Дон Ван Влиет. Произошло это в 41-м году. Кэптин Бифхарт работал сначала с Фрэнком Заппой, позже создал свою группу Magic Band. Еще один рокер с голландской фамилией Ронни Ван Занд родился во Флориде 14 февраля 49-го года. Он основатель Линард Скиннерт американской группы, и он погиб в 77-м году в авиакатастрофе. 10 лет назад, 16 января 80-го года, Пол Маккартни был арестован таможней токийского аэропорта по приезде в Японию на гастроли. В его багаже нашли 200 грамм пыльцы конопли индийской. Японцы, продержав Маккартни 9 дней в тюрьме, предложили ему покинуть страну. Позже Альберт Голдман, американский писатель, в своей скандальной книге «Жизни Джона Леннона», вышедшей не так давно, прозрачно намекнул, что арест Маккартни подстроила Йоко, имеющая якобы в Японии немалые связи. Но мне, знаете, такое что-то верится с трудом. 17 января 1948 года в Англии, в графстве Хартфордшир, родился Мик Тейлор, участник Blues Breakers Джона Майала. Затем он пришел в Rolling Stones на замену выбывшему оттуда Брайану Джонсу в 1969 году. Про Мика Тейлора говорят, что он единственный, кто покинул Rolling Stones живым. Действительно, по собственному желанию Rolling Stones никто не покидал. Мик же Тейлор ушел оттуда в 1974 году и занимается теперь сольной деятельностью. 19 января. Богато днем рождения. Во-первых, это Фил Эверли, 39-й год. С братом Доном сформировал дуэт Эверли Brothers. В 57-м году это случилось. Братья Эверли, товарищи, американская классика. Затем в 43-м году в городе Порт-Артур, штат Техас, родилась Джанис Джоплин. Прославилась на Монтерейском фестивале в 60-х. Карьера ее, однако, длилась недолго. Погибла она в 70-м году от передозировок. В 65-м году в Шотландии, в Эдинбурге, родился Род Эванс, первый певец Deep Purple. Его в 69-м году в группе заменил Иэн Гиллан. И, наконец, в 49-м году в графстве Йоркшир в Англии родился Роберт Палмер, певец и гитарист группы Vinegar Joe. Затем, с 73-го года, сольный артист. На этом рок-хронику закроем. Перейдем к рассказу Pink Floyd. Мы остановились в этом рассказе на событиях осени 66-го года. Итак, 31 октября 66-го года четверо участников группы подписали договор с со своими менеджерами Питером Дженнером и Эндрю Кингом. По этому договору все шестеро становились партнерами предприятия Black Hill Enterprises. Одним из первых шагов нового предприятия было приобретение усилителей и разной аппаратуры на сумму в 1000 фунтов. Деньги, которые Эндрю Кинг незадолго до этого получил в наследство. Однако новую аппаратуру буквально через несколько дней украли в одном из клубов. И нашим партнерам пришлось некоторое время занимать усилители у знакомых, а потом покупать снова, на этот раз уже в рассрочку. Новый 67-й год выглядел для Pink Floyd весьма многообещающим. Настолько многообещающим, что 1 февраля они решили стать профессионалами, то есть жить на доходы от музыки. Ник Мейсон, не совсем еще, видимо, уверенный в успехе, и как бы извиняясь за полученное им архитектурное образование, сказал тогда: «Не забывайте, что лучшая возможность для архитектора найти клиентов – это шоу-бизнес. Хочу встретить человека с 500 000 свободных денег в кармане, который попросил бы спроектировать ему дом». 11 марта 1967 года в свет выходит первая одиночная пластинка Pink Floyd с записью песни «Арнольд Лейн». Арнольд Лейн – вообще это имя вымышленного персонажа, который таскает с бельевых веревок дамскую одежду, видимо, для того, чтобы на досуге в нее переодеваться. Людей, которые отдыхают таким вот образом, называют трансвеститами. Они зачастую тяготятся данным им природой полом, и они хотят примкнуть к полу противоположному и покинуть, так сказать, ряды своих однополчан. Иногда эта подсознательная тяга становится вполне осознанным желанием, и люди решаются на следующий шаг – на хирургическую операцию и курс гормонального лечения. Иногда хирургам удаются, особенно международные специалисты говорят, в Англии удаются замечательные скульптуры. Пару лет назад выяснилось, что одна из записных красавиц, рекламировавших водку фирмы «Смирнов» с огромных 6-метровых плакатов, в прошлом была мужчиной. Кроме того, я уж как-то рассказывал, что мне довелось видеть фотографии кокетливой женщины с томным взглядом, которая в прошлом была бородатым дядькой и отцом 4 детей. Но, впрочем, мы отвлеклись. Тема песни была навеяна Pink Floyd'овцем вовсе не такими отвлеченными идеями, а событиями, действительно происходившими. В доме Роджера Уотерса и Сида Барретта несколько комнат сдавалось студенткам близлежащего колледжа. В саду за домом на веревках сушились гирлянды разноцветного белья, и некий злоумышленник повадился туда под покровом темноты.
And now I'll see the moon.
67-го года. Пластинка «Арнольд Лейн» записывалась в конце февраля 67-го года с продюсером Джо Бойдом, хорошо знакомым с музыкой Pink Floyd. Предполагалось тогда, что Джо Бойд будет постоянным продюсером группы, что контракт вскоре будет подписан с фирмой «Polydor». После того, как запись была сделана, выяснилось, что фирма EMI предлагает больший аванс. Если «Polydor» давал 1500 фунтов, то EMI предлагала 5. Несмотря на то, что аванс дается, так сказать, под получку, то есть под будущий заработок группы, больший аванс означает, во-первых, возможность купить аппаратуру, ну, скажем, собственный автобус для разъездов, а во-вторых, выданный крупный аванс как бы заставляет саму пластиночную фирму после выхода пластинки энергично включаться в рекламно-пропагандистскую кампанию с тем, чтобы аванс себе вернуть быстрее. Но фирма EMI, предложившая контракт, группе поставила свои условия. В частности, использование собственной студии и использование своего штатного звукорежиссера фирмы. И вот при записи следующей пластинки выяснилось, что добиться звучания, которое было на их первом диске, не удается, несмотря на техническую оснащенность студии EMI и опыт ее звукорежиссера. Вполне возможно даже, что именно этот опыт и был преградой, ибо продюсер применял наработанные годами профессиональные приемы записи, свои звукорежиссерские штампы. В 67-м году в студии EMI, видимо, еще не понимали, что звукорежиссерство не техническая квалификация, а создание звуковой палитры, создание нечто неосязаемого, являющегося неразрывной частью самой музыки. В конце концов, пришлось ехать в старую студию, находить старого звукотехника и самим добиваться нужного звука. Таким образом, участникам Pink Floyd на самой ранней стадии пришлось решать проблемы звукорежиссуры. В середине апреля пластинка «Арнольд Лейн» находилась в национальном списке на 33-м месте, что для начала было, в общем, неплохо. Кроме того, Pink Floyd сделали небольшой 3-минутный киноролик для показа по телевидению. К этому времени они освоились с работой в студии EMI на Abbey Road в Лондоне. Все, кто знают пластинку Beatles Abbey Road, видели, конечно, фотографию этой улицы на обложке. Белое здание, слегка проглядывающее, так слева, сквозь лицо деревьев, его видно. Вот это и есть студия EMI Abbey Road, которую фирма, кстати, в 84-м году продала. Ну, тогда, в апреле 67-го, когда Pink Floyd работали там над своей первой долгоиграющей пластинкой, в другой студии Beatles записывали свой знаменитый альбом «Сержант Пеппер». Роджер Уотерс вспоминает, что 15 апреля, приблизительно в половину 6-го вечера, Ринго, Пол и Джордж зашли в студию, где записывались Pink Floyd. У ребят от неожиданности перехватило дыхание, и они стояли как вкопанные. Пол Маккартни сказал журналистам тогда, что альбом Pink Floyd будет сногсшибательным. Thank you. Пластинки Piper at the Gates of Dawn, волынщик у ворот зари, группа Pink Floyd. Легко представить себе, почему выступления Pink Floyd так шокировали тогдашнюю публику. Группы тех дней исполняли обычно трехминутные песенки, поэтому композиции Pink Floyd, длившиеся иногда по 10-12 минут и зачастую основанные на свободной импровизации, в сочетании со световыми бликами и бляками, уносили зрителей выше крыши. В середине сентября организатор классических концертов Кристофер Хант решил рискнуть и организовать группе сольный концерт в зале Королевы Елизаветы, в роскошном помещении, известном своими классическими концертами. Этот вечер музыки и света назвали «Games for May» — «Майские игры». Сид Барретт написал специальную песню под таким названием. Компания EMI поставила огромные громкоговорители не только в передних углах помещения у сцены, но и сзади. Таким образом, была собрана первая в Великобритании квадрофоническая усилительная концертная установка, предвестник знаменитого впоследствии азимутного координатора группы Pink Floyd. На подготовку концерта ушла целая неделя. За эту неделю придумано, надо сказать, было немало. Например, гастрольный администратор группы, одетый в форму адмирала флота, швырял во время представления в зал огромные букеты нарциссов. Специальная машина наполняла зал миллионами нежнейших мыльных пузырей. По заднику сцены и стенам зала струились цветные блямбы света и кадры кино, а со сцены лились психоделические звуки. Концерт удался. Даже флегматичная газета британских финансистов Financial Times писала: аудитория, заполнившая зал, была прекрасной, странно покорной. Смотреть на нее было одно удовольствие. Только из-за этого стоило купить билет. Если к этому добавить неотразимую группу Pink Floyd и бесплатный настоящий нарцисс, то чаша впечатлений переполняется. Конец цитаты. К кто-то вспоминал, что сидел на концерте рядом с двумя пожилыми дамами из того числа, видимо, что не пропускали ни одного концерта в этом зале. Во время перерыва они сидели молча и неподвижно. Затем одна повернулась к подруге и сказала: «Они очень хороши, не правда ли?» Единственное, кто остался недоволен, так это администрация концертного зала. Когда наутро пришли уборщицы, то выяснилось, что мыльные пузыри, лопаясь на кожаных креслах, оставляли круги. Кроме того, не все нарциссы были подобраны. Часть их стоптали в дорогие ковры. Короче, в зал королевы Елизаветы Пинк Флойд больше уж не приглашали. Администрация заявила, что были будто бы нарушены правила безопасности, поскольку на лепестках нарциссов кто-нибудь мог подскользнуться и нанести при этом себе телесные повреждения. Что же касается песни, написанной по этому случаю, то название ее было потом изменено. «Games for May» — «Майские игры» — заменили потом на «See Emily Play» — «Смотри, как Эмили играет». И в конце 1967 года выпустили эту песню одиночной пластинкой. «Смотри, как Эмили играет», Pink Floyd, запись 67-го года. Еще летом 67-го люди стали замечать изменения, происходившие с Сидом Барреттом. Первый продюсер группы Джо Бойд вспоминает, как он пришел в июне на одну из игр Pink Floyd и столкнулся в дверях с Барреттом. Лицо у Барретта всегда было живое, лицо проказника, а глаза сверкали эдакой озорной искоркой. И вот, поздоровавшись с ним, я взглянул ему в глаза, но ничего там не увидел. Глаза были мертвы, как будто кто-то задернул занавеску. В тот день Бойд заметил то, что давно уже было известно остальным участникам группы. У Барретта началось постепенное перерождение или даже вырождение личности, вызванное, скорее всего, длительным приемом ЛСД. ЛСД — это галлюциногенный наркотик, оказывающий вредное воздействие на мозг. За вызываемые им иллюзии приходится буквально расплачиваться клетками серого вещества. а при продолжительном и многократном приеме цена этой расплаты соответственно растет. Пластинка «See Emily Play», «Смотри, как Эмили играет», поднялась в национальном списке до 5-го места, и в июле 67-го Pink Floyd три раза появлялись на телепередаче «Top of the Pops». На вторую передачу Сид явился нечесанным и небритым, а на следующей неделе пришел в студию чисто одетым, но потом специально переоделся в грязное рванье и в таком вот виде явился на съемку. К концу года положение ухудшилось. Pink Floyd отправились на гастроли в Соединенные Штаты, и вот на одном из концертов по разным техническим причинам песню «See Emily Play» пустили в звукозаписи. Музыкантам нужно было лишь в такт музыки двигать руками и губами. Это, в общем, довольно распространенная практика. Так вот, Сид, солист группы, в тот день губами двигать не мог. Группа была приглашена на телевидение, где ведущий задал Сиду несколько вопросов. Тот не ответил ни слова, лишь смотрел на ведущего матовым и ничего не понимающим взором. Это было уже слишком. И менеджер группы Эндрю Кинг отменил остаток американских гастролей и привез всю группу домой. Поведение Барретта становилось все более и более непредсказуемым. Иногда, приехав в город на концерт, он выходил из автобуса и не возвращался, так что приходилось его потом повсюду разыскивать. Или наоборот, сидел в автобусе, когда его ждали на сцене. А выйдя на сцену, он мог в течение всего вечера играть один и тот же аккорд, бессмысленно уставясь в зал. 22 декабря 1967 года Pink Floyd играли в лондонском концертном зале «Олимпия» вместе с Джимми Хендриксом, группой Soft Machine и другими. На этом концерте Сид Барретт даже уже не извлекал аккордов из своего Fender Telecaster. Рука его просто безвольно висела. 22 декабря 1967 года стало фактически последним днем крупных выступлений Сида Барретта с группой Pink Floyd. На этой вот грустной ноте мы, пожалуй, рассказ и прервем до будущей недели. Мы встретимся с вами, друзья, в следующую пятницу в полночь по московскому времени на короткой волне. Я желаю вам всего самого-самого лучшего и прощаюсь с вами. Счастливо вам, ребята!
Сева, сева, новгородцы, город Лондон, Бейси.